Говорит Радио Свобода. Курс российского рубля и стоимость акций многих российских компаний резко снижаются, хотя Дмитрий Медведев заявляет об абсолютной стабильности экономики в стране.
Мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам ни пытались помешать извне.
Петр Порошенко призвал Германию отказаться от участия в проекте «Северный поток-2».
Визит Порошенко в Германию демонстрирует высокий уровень доверия между украинским и немецким руководством.
Марк Цукерберг на слушаниях в американском Сенате принес извинения за неспособность социальной сети Facebook оберегать личную информацию пользователей.
В обществе растет осознание того, насколько влиятельными стали социальные сети в нашей жизни, как много они знают о нас и как свободно могут торговать тем, что знают.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 11 апреля. Падение курса рубля по отношению к иностранным валютам в среду продолжилось. На открытии торгов на Московской бирже стоимость евро превысила 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей. Это пиковые значения с начала весны 2016 года. Курс рубля по отношению к иностранным валютам продолжает снижаться третий день подряд на фоне введения новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний. По оценке агентства Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские предприниматели только за один день 9 апреля лишились 16 миллиардов долларов. Так, акции компании «Русал», доли в которой принадлежат попавшим под санкции Олегу Дерипаске и Виктору Виксельбергу, упали более чем на треть. О том, чего ждут от кризиса обычные россияне и как падение курса рубля отразится на ценах на товары и услуги, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Российское правительство уже пообещало помочь олигархам, пострадавшим от санкций. Помощь будет оказываться из российского бюджета. Примерно в это же время министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам позаботиться о своих пенсиях самостоятельно. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ситуация с экономикой в России абсолютно стабильная. На фоне подобных действий и заявлений россияне, следящие за падением рубля, начинают активно скупать иностранную валюту. В СМИ сообщают, что спрос на доллары и евро вырос еще в выходные, а ко вторнику принял панический характер. Кроме того, люди по традиции ожидают увеличения цен на импортные товары и услуги, а также на продукты, лекарства и бытовую технику. Управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко прогнозирует рост цен на продукты питания. Несмотря на то, что большинство товаров в магазинах продаются как российские, в их производстве используется импортное сырье и удобрения.
Если говорить о том тренде, который есть, во-первых, надо понять, что то, что делает сейчас наша власть, не умея элементарно даже информационно отработать падение рубля, но напрямую оно отразится не сразу. То есть оно отразится месяца через полтора. С учетом того, что сейчас история с падением – это исключительно такая спекулятивная игра нашего правительства ЦБ для того, чтобы пополнить бюджет резаной бумагой под названием «рубль». Поэтому говорить о том, что этот тренд будет очень долгосрочным, нет, он не будет долгосрочным. Долгосрочным будет другой тренд – это ухудшение наших международных отношений, ну и, соответственно, закручивание гаек по работе, в том числе я не исключаю, что к концу, начала следующего года будет работа по внешнему долгу. Вот это будет такой достаточно серьезный, душающий тренд, если к этому не будет готов ни регулятор, ни Минфин. Вот это будет куда существенно важнее. Поэтому, поскольку все, что касается товаров именно продуктовых, они достаточно плавно изменяют свою стоимость. Поэтому говорить о резком росте товаров, нет, этого не будет.
Тем не менее, вы прогнозируете, что цены немного там через месяц-полтора увеличатся.
Да, потому что есть контракты, которые подпадут под эти там 2-3 недели ажиотажного такого подъема, на котором отрабатываются, соответственно, наши любимые власти любят, как говорится, поразвлекаться из карманов россиян.
А на что могут повыситься цены?
Везде, где есть импортная составляющая, а импортная составляющая есть практически во всех товарах от 40 до 60%, где-то это семена, Где-то это машины, где-то это, соответственно, удобрения. Поэтому везде, где-то упаковка. Поэтому везде это будет отыгран. Другое дело, что каков это будет процент отыгрыша. Ну, я думаю, что он не превысит 5-7% по причине того, что тренд очень краткосрочный, когда быстро кубышечку наполнит и потом займутся дальнейшими разбирательствами. Важным фактором является, еще раз говорю, это отсутствие системных изменений в экономике, и это базовое, поэтому здесь все остальное вторично.
Это был управляющий партнер компании Management Development Group Дмитрий Потапенко. Цены на лекарства в России в ближайшее время резко расти не будут. Об этом Радио Свобода сообщил финансовый директор по фармацевтическим проектам компании РНК Фарма Николай Беспалов. Он полагает, что поводов для паники нет. Дефицит импортных лекарств в России не грозит, но с учетом колебания курсов валюты в ближайшие полгода цены на них могут повыситься на 5-7%.
В ближайшее время никаких изменений ждать, очевидно, не следует. И более того, хотелось бы предупредить от возникновения какой-то паники, никаких предпосылок к катастрофическим каким-то последствиям с точки зрения динамики цен пока нет. Вот, во-первых, есть ощущение, что текущее падение рубля по отношению к, соответственно, доллару и евро будет носить некий кратковременный характер. Ну, все может быть, но все-таки есть предпосылки для того, что, в общем-то, падение, конечно, будет, но оно, в общем-то, не продолжится, а зафиксируется на каком-то относительно небольшом значении. Во-вторых, большая часть лекарственных препаратов иностранных, которые попадают в нашу страну, они оплачиваются контрагентом в рублях, и, соответственно, договоры на поставки этих лекарственных препаратов также фиксируются в рублях, в российской валюте. Пересмотреть эти договора, ну, будет проблематично иностранным контрагентам. Вот, никто в этом не заинтересован, в том числе они сами. Так что на протяжении какого-то периода времени поставки, в общем-то, будут вестись в рамках тех условий, которые уже согласованы. Но, тем не менее, в некой долгосрочной перспективе, безусловно, пересмотр вот этих условий поставки будет присутствовать, и действительно можно ожидать определенной коррекции на цены на лекарственные препараты. Но, в общем-то, мы не раз уже сталкивались с подобным явлением. В нашей стране действует система регулирования цен на лекарственные препараты. Ну, по крайней мере, в отношении жизненно важных лекарственных препаратов никаких катастрофических последствий быть не должно.
Если мы говорим о том, что все-таки небольшое увеличение цен на лекарственные препараты возможно, ну, насколько, как вам кажется?
Пока можно говорить об изменениях в пределах там 5, может быть, 7%. Это от полугода и далее.
А вот сейчас могут ли аптеки самостоятельно повышать цены в связи с вот скачком курса евро и доллара, там самостоятельно проявлять инициативу, повышать цены? Или такого в принципе не может быть на фармацевтическом рынке?
Порядка 30% того ассортимента, который в аптеках продается, как я уже сказал, на них наценки регулирует государство. То есть здесь каких-то движений аптека вообще совершить не может ни при каких обстоятельствах, она будет за это строго наказана. В отношении всего остального ассортимента, на самом деле, большинство производителей очень внимательно следит за тем, чтобы аптеки не выходили в политике свои ценообразования за рамки некого дозволенного производителем интервала. То есть производителю это тоже невыгодно, если аптека начинает задирать каким-то образом цены на ту или иную продукцию, естественно, они могут столкнуться с тем, что продажи этого препарата снизятся.
Это был эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Представители крупнейших компаний по торговле бытовой техникой предполагают, что их продукция может подорожать на 5-10%. Руководитель департамента по связям с общественностью М-Видео Валерия Андреева сообщила, что европейские производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. Тем не менее, пока в крупнейших торговых сетях обещают сдерживать рост цен на бытовую технику. Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли АКОР Владимир Ионкин полагает, что огромного наплыва покупателей, скупающих бытовую технику, в магазинах в эти дни не предвидится.
Кому что нужно, все уже давно купил. Потом немаловажно, сколько этот процесс продлится. Мы уже помним, там где-то до 100 что-то доходило, да, в свое время. И потом откатило назад. Это два. В-третьих, сколько продлится, это принципиально, потому что обычно контракты носят долгосрочный характер. И если как бы это зафиксируется на этом уровне или выше, то не повысится, то не сразу, во всяком случае, это точно. Там через какой-то период, когда начнут заключаться новые контракты. Ну, любое нарушение стабильности вносит какие-то свои особенности.
Ну, как поэтому это может отразиться на отрасли? если вот...
Долго продлится, то, естественно, цены на бытовую технику повысятся. По платежеспособный спрос населения, он, ну, как бы остается на том же уровне и очень высокий. Поэтому, если вся эта история продлится достаточно долго, то, наверное, там будет здоровье магазинов бытовой техники не очень хорошее. Будут искать какие-то маркетинговые ходы новые, кредитования и так далее. Но как-то выйдут из этой ситуации, чтобы остаться на плаву.
А есть вот какие-то наблюдения? Ну, уже не первый кризис, в общем, Россия переживает. Когда такие колебания курса валют происходят, и люди пытаются как-то что-то купить вот в магазинах, например, бытовой техники, что они скупают прежде всего?
Там в 90-х годах там скупали бы всего. Сейчас, по-моему, уже и рынок, и семейное хозяйство достаточно насыщены техникой. Просто так там вкладывать деньги в кофемашины вряд ли кто-то будет.
Это был исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли «Аккор» Владимир Ионкин. А вот представители российской туристической отрасли говорят, что стремительное ослабление рубля, начавшееся в понедельник, побудило российских туристов экстренно вносить доплаты по ранее забронированным турам. Туристы кинулись оплачивать туры еще с понедельника. Начиная с 3 часов дня вторника, поток заявок на оформление резко замедлился, но затем снова возобновился к вечеру, рассказал директор развития сети Global Travel Сергей Самохвалов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Украина впервые примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел стран Большой Семерки 22 апреля в Торонто, где речь будет идти в том числе и о миротворцах для Донбасса и, вероятно, о новых западных санкциях в отношении России. Вчера, 10 апреля, украинский президент Петр Порошенко посетил с визитом Берлин, где призывал немецкие власти отказаться от участия в проекте нового российского газопровода «Северный поток-2», рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Визит украинского президента Петра Порошенко в Берлин был 12-м за 3 последние года и первым после переизбрания Ангелы Меркель канцлером и формирования нового немецкого правительства. Предстоящая встреча в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе, возможность введения на восток Украины миротворцев ООН и проект российского газопровода «Северный поток-2». Эти и другие темы были в центре внимания украинско-немецких переговоров. Итоги визита Петра Порошенко в Берлин анализирует заместитель директора центра «Новая Европа» Сергей Солодкий.
Визит Порошенко в Германию демонстрирует высокий уровень доверия между украинским и немецким руководством. Он в первую очередь важен из-за того, что в Украине были опасения об уменьшении активности, интенсивности в двусторонней кооперации в связи с выборами в Германии. Но мы видим, что как только все вопросы, связанные с образованием коалиции, утряслись, Ангела Меркель опять приоритизировала вопрос Украины, вопрос решения конфликта между Украиной и Россией, поддержки вопроса реформирования Украины. Германия остается верной поддержке Украины по поводу миротворческой миссии ООН для деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Здесь полное взаимопонимание между Киевом, Берлином и другими западными столицами. И в этом вопросе опять же мы видим, что полнейшее, глубочайшее недоверие между Берлином и Москвой. Владимир Путин до сих пор стоит на позиции узкого мандата миротворческой миссии, которая заключается прежде всего в охране наблюдателей ОБСЕ. Украинское видение, видение Германии, Франции, Британии или США состоит в том, что все же миротворцы должны иметь полноценный мандат с полным доступом на все оккупированные территории, и в том числе и на линию госграницы между Украиной и Россией.
Украина и ее западные союзники, очевидно, еще долго могут обсуждать вопрос о миротворцах ООН. Но появятся ли голубые каски на востоке Украины, зависит исключительно от позиции Кремля, констатирует политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Без изменения позиции российской стороны, в принципе, этот вариант не представляется возможным, поскольку Россия имеет право вето в Совете Безопасности ООН, она может заблокировать любой вариант резолюции на эту тему. А без какого-то, я бы так сказал, морально-политического или военно-психологического поражения России и ее капитуляции, она на такое, чтобы уйти из Донбасса, она не пойдет, поскольку не сможет себе этого позволить из внутренней политической политических соображений.
Еще до переговоров с канцлером Германии украинский президент заявил немецким СМИ, что «Северный поток-2» – это политическая взятка за лояльность к России, и реализация этого проекта приведет к экономической и энергетической блокаде Украины. Кроме того, если в Москве после запуска «Северного потока-2» откажутся от транспортировки голубого топлива через Украину в Евросоюз, то это нанесет ущерб украинской экономике в размере примерно 3,5 миллиардов долларов в год, говорит политический эксперт Тарас Черновил.
Северный поток – это старая позиция немцев. Они очень хотят отделить бизнес от политики. И они считают, что несмотря на то, что газ всегда был политическим оружием России, в данном случае Германия сможет избежать такого давления. Ну, в силу своей могущественности, в силу богатства, в силу возможности диверсификации и прочее, прочее. Единственное, что нужно отдать должное, это прозвучало так не очень четко артикулированным у Меркель, но все-таки прозвучало после переговоров с Порошенко. Я думаю, в другом случае об этом могли бы не слишком и вспоминать, что Германия будет требовать, чтобы украинский путь транзита был заполнен. Но отказаться от строительства «Северный поток-2», очевидно, Германия на это пойти не может. Но тут уже включаются другие рычаги. И Украина в этом направлении ведь работает не только с Германии, и Порошенко встречается не только с Меркель, но и ведет там телефонные переговоры с Трампом. И заявление недавнее Трампа, что США могут ввести санкции против компаний, европейских компаний, которые приступят к строительству «Северного потока-2», но это довольно жесткий ответ для бизнеса.
В украинском медиа, комментируя берлинский визит Порошенко, подчеркивают, что переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага показали, Украина – особый партнер Германии, и Берлин готов продолжать санкции против России из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. Эти же темы Украина будет поднимать и на предстоящей встрече министров иностранных дел «Большой семерки» Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Как отмечает Тарас Черновил, украинский министр иностранных дел Павел Климкин получил приглашение на встречу в Торонто от своей канадской коллеги и друга Украины Христи Фриланд.
Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, она очень хорошо осведомлена в делах сегодняшней Украины, она владеет украинским языком, она представитель украинской диаспоры, но в данном случае тема России и Украины поднялась намного выше, именно благодаря России. Действия Путина и его заявления, заявления дипломатов российских, последний демарш российского посла при ООН с заявлением о фейковости газовой атаки в Сирии и прочее, прочее, это только добавляет понимание, что Россия – это угроза, и угроза абсолютно реальная уже для всего мира, а не только для Украины. За этим следует понимание, что нужно и консультироваться, и понимать позиции, и получать дополнительную информацию от страны, которая лучше всех, наверное, знает, чем может угрожать Россия, какие может нести угрозы своим соседям и всему миру. Потому позиция тут даже не только министра иностранных дел Канады, а вообще канадского правительства, ну, мне кажется, сыграла подавляющую роль. Это решение, которое имеет право принимающая сторона, страна, которая в это время главенствует большой семерки, G7, имеет право пригласить ту или другую страну для участия в заседаниях.
Тарас Черновил полагает, что глава украинского МИДа Павел Климкин будет участвовать не только в дискуссии министров относительно Украины, но также и России.
Это будет специальное заседание, посвящено ситуации в Украине, но я думаю, что там в первую очередь будет идти даже не только про Украину, хотя там широкое поле для обсуждения, в том числе и реформы, которые идут в Украине, и противодействие им, и кто противодействует, и что с этим можно сделать и на международном уровне, и прочее. Но все-таки больше всего это вопрос угроз со стороны России. И потому это будет специальное заседание в полном порядке дня, но не исключено, что по нескольким вопросам, которые будут вестись уже не в отношении самой Украины, а в отношении России, Павел Климкин будет тоже приглашен для участия в дискуссии. Это нормальная практика, по крайней мере, на уровне заседаний министров иностранных дел. Поэтому я думаю, что это вопросы как раз даже не столько помощи Украины, сколько понимания того, что российская угроза уже вышла за рамки восточноевропейского региона, что эта угроза вообще-то уже везде. И уже несколько раз, в том числе и украинский президент, делали заявления, в которых звучала фраза «мировая гибридная война». потому что, по сути, это уже война не только против Украины. Из-за этого понятно, что именно украинская сторона будет говорить не столько об Украине, сколько о том, чем могут угрожать или иные действия России. Я уверен, что Павел Климкин использует эту ситуацию, этот визит, в том числе, чтобы на уровне G7 напомнить и о политических угрозах Северного потока-2. Так что визит Климкина – это довольно серьезный рабочий визит. Как правило, если после такого визита остаются не расшифрованные определенные моменты, если нет окончательных решений, есть понимание, что нужно еще что-то обсудить на самом высшем уровне, то следующая встреча, которую тоже организовывает Канада, провинции Квебек, она будет происходить. На эту встречу вполне может быть приглашен и украинский президент. То есть это воля Канады, они могут это сделать, и эта практика вполне реальна.
Приглашение Порошенко на саммит Большой Семерки не исключает и Сергей Солодкий.
Возможно, изменения последние в повестке дня глобальной могут спровоцировать пересмотр повестки дня. Возможно, именно министру иностранных дел Климкину удастся найти те аргументы, которые заставят министра иностранных дел, советников, лидеров группы СМИ пересмотреть повестку дня и все же устроить встречу лидеров с украинским коллегой. О каких условиях я говорю? Это и актуализация вопроса вокруг Сирии, и опять же вызванное с этим недоверие к России. Это и известное событие вокруг химической атаки в Великобритании и соответствующая реакция западных государств, связанная с выдворением российских дипломатов. Россия, с которой все последние годы страны Запада все же пытались вести диалог и достичь понимания, все больше превращается в страну угрозу. И очевидно, что если этот вопрос России как угрозы не стоял остро на повестке дня лидеров группы семи, то вполне возможно, что он сейчас обострится, что лидеры все же решат уделить ему больше внимания. Ну и тогда я бы не стал, при таких условиях я бы не стал исключать участие и Порошенко. Хотя до недавних пор канадская дипломатия отрицала такую возможность.
Говорил заместитель директора центра «Новая Европа» Сергей Солодкий. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник в течение 5 часов на вопросы американских сенаторов отвечал основатель и генеральный менеджер социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Это было его первое выступление в Конгрессе. Сегодня Цукерберг представит перед депутатами Палаты представителей, и вопросы, которые он услышит там, скорее всего, будут ничуть не менее нелицеприятные, чем те, которые были заданы ему в Сенате. Прежде всего, как компания собирает и использует данные о своих пользователях. Как она собирается гарантировать, что частная жизнь ее клиентов не будет грубым образом нарушена? Угроза регулирования не только Facebook, но и всего сектора IT, в который государство почти не вмешивается, несмотря на огромную роль, которую он играет в современной экономике, вот тот фон, на котором проходили слушания с участием Цукерберга. Рассказывает наш корреспондент США Евгений Аронов.
Марк Цукерберг каялся беспрестанно. И, как полагается грешнику, осознавшему свою вину, делал это не только вербально, но и визуально, с предельной наглядностью. Брендовые хипстерские футболка, кроссовки и толстовка с капюшоном были заменены на одеяния вашингтонских мучителей бедного калифорнийца. Темный костюм, галстук, классические туфли. Да и как тут было не покаяться, если заместитель председателя комитета по торговле и сенатор-демократ Билл Нельсон метал в него молнии? Если Facebook и другие гиганты интернета не смогут или не захотят решать проблему неприкосновенности личной информации, мы это сделаем за них. «Миа кульпа», — ответствовал допрашиваемый, — «мы недоуберегли наши ресурсы и с опозданием разоблачили зловредных троллей и ботов, допустили фейковые новости, иностранное вмешательство в выборы, риторику ненависти на страницах пользователей, а также ненадлежащее обращение с личными сведениями о них». Другой инквизитор, сенатор-демократ Ричард Дурбин, спросил главу Facebook, в какой гостинице тот остановился в Вашингтоне и с кем там встречался. Цукерберг замялся. «Вот видите, теперь вам ясно, что такое неприкосновенность частной жизни». На газоне перед Капитолийским холмом, где выступал Цукерберг, активисты разместили около 100 его муляжей, футболки и с табличкой в руках. «Fix Facebook». Что-то в смысле fix, то есть исправление, компания уже сделала. Курс ее акций, изрядно просевший в последнее время в районе 14%, снова пошел вверх. Мне безинтересно также, что конкуренты Цукерберга, Twitter и Snap, которых волна негативного пиара вообще обошла стороной, пострадали на бирже сильнее, чем Facebook. В этой волне негативного пиара следует выделять общественную и политическую составные, подчеркивает собеседник Радио Свобода, профессор Университета Калифорнии во Фресно Брюс Торнтон.
У американцев к людям публичным и одновременно крайне успешным отношение двоякое. С одной стороны, почитание, с другой — подспудное недоверие. Мало того, в обществе растет осознание того, насколько влиятельными стали социальные сети в нашей жизни, как много они знают о нас и как свободно могут торговать тем, что знают. Помните, когда Сноуден несколько лет назад раскрыл мероприятие Агентства национальной безопасности, не имеющее никакого отношения к коммерции, но связанное со сбором метаданных о телефонных переговорах лиц, подозреваемых в терроризме, возмущение было таким, что АНБ было вынуждено снабдить свои мероприятия дополнительными средствами защиты информации, касающейся профиля абонента. Это относительно общественной стороны негативного пиара, обрушившегося на Facebook, страх перед большим братом. И именно на нее, как мне кажется, реагирует в первую очередь республиканская часть политического класса. Идеологическая левизна руководителей компаний-гигантов IT для большинства республиканцев вторична. Что касается демократов, то их мотивация, сдается мне, иная. По крайней мере, заметного числа демократов. Они не вспоминают, как на выборах 2012 года Facebook совершенно открыто, бесплатно и под звуки аплодисментов подыграла Обаме, предоставив его избирательному штабу сведения о группах потенциальных избирателей и таким образом облегчив Демпартии рассылку адресной политрекламы. Демократы по-прежнему убеждены, что Трамп победил благодаря сговору с Россией, в котором Facebook, частично по неведению, частично по халатности, сыграла важную роль, за что и должна быть пригвождена к позорному столбу.
Махинации российских троллей в Facebook и иных соцсетях, с вашей точки зрения, на исход голосования никак не повлияли?
Никак. Ладно, объективности ради соглашусь. Может быть, микроскопически. Хиллари Клинтон была очень плохим кандидатом. И что в сравнении с этим неопровержимым фактом, который не отрицают даже ее однопартийцы, значат проделки российских пропагандистов в безбрежном океане интернета? Фирма Coca-Cola несколько лет назад вышла на рынок со своим новым напитком, затратив на его маркетинг миллиарды долларов, и с позором провалилась. Никакая реклама не заставит потребителя приобретать то, что ему не нравится. Ни в торговле, ни в политике. Если это не удалось Кока-Коле, то Кремлю и подавно. Откуда эта уверенность, что американского потребителя так легко обмануть? Или что наша политическая система так подвержена манипуляциям? Обама во время выборов высмеял заявление Трампа, что система устроена нечестно. Я ничего не слышал о том, что он взял свои слова обратно. А его демократы продолжают вести партизанскую политическую войну против Трампа, забыв о том, как во время настоящей холодной войны они издевались над республиканцами за их предполагаемую русофобию.
Итак, по вашему мнению, Facebook и Россия — это конъюнктура, а Facebook и privacy, то есть защита личной сферы, — это всерьез и надолго.
Well, privacy and the second one is...
Да, privacy, а также то, на что республиканцы долгое время практически не обращали внимания. Левизна идеологических взглядов руководителей IT-гигантов, которая передается рядовым программистам и ведет к искажениям и перекосам в информации, в новостях, которые получают по своим запросам пользователи соцсетей. В последнее время мы стали больше слышать и о том, что Facebook цензирует правых, приравнивая то, о чем они говорят, к риторике ненависти. Сенатор-республиканец Тед Круз напрямую сказал об этом Цукербергу, и тот согласился. Да, такое случается, но я лично этому противостою. Конец цитаты. У Facebook в мире 2 миллиарда подписчиков. Тут есть о чем задуматься. Я согласен с сенатором-демократом Эдвардом Марки, который предлагает обязать Facebook и другие соцсети явным образом испрашивать у подписчиков разрешение на передачу любых сведений о себе третьим лицам, рекламодателям и им подобным. Тут у меня нет возражений. Но давать государству право определять, что есть риторика ненависти, и безжалостно выкорчевывать любые радикальные высказывания из общественного пространства, это уже чересчур. Я бы не доверил это и абсолютно беспристрастным слугам народа, не говоря уже о современных политизированных чиновниках. Для меня решением является старомодная свобода слова, помноженная на личную ответственность. Мы сами, а не государство, должны потрудиться и выяснить, кто поставляет нам информацию, насколько поставщики новостей не предвзяты, и есть ли у них скрытая повестка. Если это слишком сложно, тоже не беда, потребитель суверенен, и никто не заставляет его использовать Facebook, YouTube или Twitter.
С профессором Брюсом Торнтоном беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Сервис Reddit заблокировал 944 аккаунта, предположительно связанных с так называемой «фабрикой троллей» – агентством интернет-исследований. Об этом сообщил главный исполнительный директор портала Стив Хаффман. Хаффман отметил, что немногие из заблокированных пользователей оказали существенное влияние на работу сайта и выложил ссылку на эти аккаунты. «Мы решили сделать так, чтобы сейчас они были видны вам, однако со временем они и их контент будут изъяты из Reddit», – написал Хаффман. В США агентство интернет-исследований обвиняют в размещении недостоверной информации во время президентской предвыборной кампании 2016 года. В начале марта Комитет Сената по разведке вызвал представителей Reddit для беседы по делу о вероятном вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах. Следственный комитет России в рамках расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове возбудил уголовное дело против Сергея Генина, начальника первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области. Он обвиняется в преступной халатности. Генин во время тушения пожара в «Зимней вишне» возглавлял звено газодымозащитной службы и, по версии следствия, проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за халатности Генина погибли не менее 37 человек. Глава Совета депутатов Красносельского района Москвы, оппозиционер Илья Яшин, принял решение участвовать в выборах мэра российской столицы. Об этом он сообщил в своем твиттере. Яшин отметил, что в выборах мэра Москвы собираются участвовать и другие представители демократического движения, поэтому необходимо провести праймерис. Ранее выдвинуть единого кандидата на выборах мэра предложил оппозиционер Дмитрий Гудков, уточнив, что для этого нужно провести праймерис с участием различных демократических сил. Выдвигать, по мнению Гудкова, следует тех, кто способен заручиться поддержкой 10 независимых муниципальных депутатов или одной из 5 демократических партий и движений. Инициативу поддержала бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Вчера партия Народной свободы «Парнас» призвала демократические силы к скоординированной кампании в поддержку единого кандидата на выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре будущего года. Эту идею одобрил и глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На телеканале «Настоящее время» прошла премьера фильма под названием «Про героев и людей». Режиссер фильма Кирилл Ненашев. Он рассказал о людях из телевизора и героях реальной политики, с которыми познакомился в российских регионах. С Кириллом Ненашевым побеседовал корреспондент «Настоящего времени» Андрей Королев.
Ваша первая картина «Путин навсегда», название ее сопровождается вопросительным знаком. Если бы вы снимали эту картину накануне недавних событий, вы поменяли бы знак препинания?
Нет, я думаю, что нет, не поменяли.
Почему?
Потому что, когда вот как раз я снимал про героев и людей, то мне стало очевидно, что Путин не навсегда. И не как человек, который стоит во главе нашей страны уже 18 лет, а и как явление в сознании общества. То есть вот этот вот коллективный Путин, он точно не навсегда. И если бы мы тогда поставили там точку или знак восклицательный, то, я думаю, мы бы ошиблись. А вот знак вопроса И то, что это было несколько лет назад, тогда это было непонятно, это единственное правильное решение.
Коллективный Путин, что это значит? Вы не отделяете главу государства от условной толпы?
Мне кажется, тут два нюанса. Первый нюанс относительно самой персоны Путина. Это мое субъективное мнение. Но мне кажется, что Путин тот человек, который хочет нравиться. И, в принципе, он отвечает запросам общества. То есть обществу есть определенные запросы. Конечно, они формируются и телевидением, и вот какой-то там повесткой, которая насаживается сверху. Но все-таки эти запросы определенные. И Путин, желая нравиться большинству, просто эти этим запросом отвечает. И также мне кажется, что вот та политика, которую ведет текущий президент, она имеет отклик в сердцах большей части нашего населения. И, в принципе, здесь то есть нет какого-то противостояния между президентом и народом. И вот эта вот несменяемость власти, это не только желание Путина, да, не уходить по очень многим причинам, которые сейчас там обсуждают, но это и нежелание людей менять власть. Хоть плохонький, но свой, как сказала одна из бабушек, с которыми я разговаривал как раз вот недавно на улицах Ярославля. Но при этом вот сейчас мы же еще в процессе съемок фильма, и я съездил в Челябинск, в Краснодар, в Пермь, и там были другие города, которые не вошли в фильм. И я увидел, что на самом деле, все-таки вот этот массовый Путин, он не так силен. Существует три вида, скажем так, путинизма или там любви к Путину. Это, ну, как мне показалось, общаясь с людьми на улице. Первое, это когда люди смотрят телевизор и верят ему, и вот их картина мира, это та картина, которую им показывают федеральные каналы. Соответственно, они просто ее ретранслируют. А второе, это люди, которые говорят либо о внешней политике, то, что вот внутренняя политика у нас слабенькая, но вот зато вот внешняя политика, вот бедный Путин, он один там стоит вот за его спиной, мы здесь в безопасности, вот смотрите, везде враги. Или то, что царь хороший, бояре плохие. Путин-то он хороший, но вот он себя окружил неправильными людьми, и вот благодаря им мы так плохо сейчас живем, потому что люди не говорят на улице, что практически, ну там 5% может быть, говорят, что мы живем хорошо, и нам стало жить лучше. Это все прекрасно понимают, что жизнь стала хуже за последние там вот год-два, и об этом говорят все. И последнее – это приспособленцы. То есть это люди, которые в принципе все понимают, что это плохо, это неправильно, но проще приспособиться. И мне кажется, что это не какие-то страшные грехи, это три обыкновенных вещи, присущих каждому человеку. То есть это там, какая-то глупость, это желание себя защитить, сохранить, и это приспособленчество. Это свойственно всем людям, я уверен. Просто вопрос, насколько человек приспосабливается, насколько он готов выходить из зоны своего комфорта и насколько он готов брать ответственность на себя. Тоже у нас есть интересный момент в фильме. Когда женщина, придя в штаб Собчак, Ксения Собчак, предвыборная с дочкой, и Алина, то одна из героев фильма, говорит ей то, что мы должны научиться брать ответственность на себя. Женщина очень удивляется и говорит, за что ответственность, какую ответственность? Она говорит, ну вот даже за государство. Что происходит в государстве, это происходит также и благодаря нам, нашему молчанию, нашим каким-то действиям. Женщина пугается и говорит, а я не хочу брать ответственность. Да, я готова исполнять, что необходимо, готова жить по закону, но ответственность брать я не хочу.
Сюжеты обеих ваших картин складываются хронологически. Я так понимаю, что это намеренно сделано. Вы таким образом, ну, пытаетесь вписать ваше кино в такой исторический контекст. Да, то есть вот есть протесты 2012 года, есть протесты 2014 года против войны в Украине. Далее есть марши памяти Бориса Немцова. Этим же путем вы идете и во второй картине, да? Насколько важно для вас, как для режиссера, соблюсти эту хронологию?
Изначально важно, изначально я об этом думал. И когда я начинаю, что то кино, когда я начинал снимать, что это, для меня важно, чтобы оно было злободневное не только сейчас, а чтобы люди через 50-100 лет условно, что там у них происходило, могли посмотреть картину и понять, что же там примерно было. И в этой картине мы мы пробовали менять местами какие-то куски, то есть попробовать какую-то другую драматургическую структуру. Ну и мне не очень понравилось, потому что мне кажется, правильно показать события, когда снимаешь такое кино, но кино оно все-таки такое хроникальное, именно по порядку, чтобы было понятно, когда что происходит. То есть у нас там есть какие-то вещи, например, фильм начинается с там первый кадр, это вот этот митинг-концерт, посвященный присоединению Крыма, то есть это, в принципе, конец фильма, он происходит в начале. Ну и также там митинг Путина, он тоже смещен по времени раньше, но он черно-белый, это вот как будто по телевизору, то есть мы вывели Ксению Собчак и Владимира Путина в телевизор, а Алексея Навального на YouTube, в интернет, то есть все происходит в реальности, а вот эти вот персонажи, ну как оно и есть в жизни, они говорят с нами с телеэкрана, либо как Алексей Навальный через интернет.
Вы намеренно выводите кадры с Путиным в монохром?
Да, намеренно. И для себя я объясняю, как я сейчас уже рассказал, то есть это люди из телевизора. И сейчас я объясню.
Или из прошлого?
А Путин, почему он еще черно-белый? Потому что он из старого телевизора, из прошлого. Да-да-да, именно так и есть. Поэтому Путин – это черно-белый телевизор, Собчак – это цветной телевизор, а Алексей Навальный – это интернет. И что этим я еще хочу сказать? Неважно, какой там Путин по этому старому черно-белому телевизору 18 лет. Даже не важно, какой там Алексей Навальный в своем там блоге на Ютубе. Не важно, Ксения Собчак или кто-то еще. Они находятся по ту сторону телеэкрана. Важно, что находится с нашей стороны телеэкрана, где все мы живем. И я увидел вот этих людей, героев фильма. Есть они, их становится больше, они объединяются. И мое настроение после съемок этого фильма, оно кардинально изменилось. Я уверен, что совсем скоро Россия поменяется. И поменяется не путем революции сверху или революции в Москве, а поменяется, потому что в регионах огромное количество героев, вот людей-героев.
Мы все видим, как меняется Москва, как меняется протест в Москве, как меняется качество этого протеста, как протест молодеет. Что происходило в провинции тогда и сейчас? Видите вы какие-то перемены?
Протест в Москве – это митинги, это выход на улицы и потом уход в кафе, условно, да, где все это обсуждается. А в Ярославле – это работа, полномерная работа. То есть, условно, там выходят на митинги там 1500-2000 человек. Это гораздо меньше, чем в Москве. Но при этом все эти 1500-2000 человек, почти все, они потом приходят в штаб того же Навального, и там кто-то листовки расклеил, кто-то еще что-то сделал. И они постоянно вовлечены в этот протест. То есть они постоянно что-то делают. Они не только выходят на митинги, выходят на улицы, они ведут постоянную работу. И эту работу ведут не только сотрудники штаба Навального, потому что они также в Москве работают, а простые люди. То есть москвичи, они так не работают. И плюс город относительно небольшой, и все всех знают, и вот эта вот оппозиционная ячейка общества, она очень сильна и очень яркая. И если в Москве там какой-то там штатный человек не знает, то руководители там условно штаба Навального или вообще кто здесь, какие там оппозиционеры там знают, там вот федеральных тоже одного-двух, то там все всех знают и знают, зачем реально сила. И еще там очень хорошая кооперация. То есть, например, перед выборами было видно, как местные ЛДПР, местные коммунисты, штаб Навального, Яблоко, они все объединяются. То есть все вменяемые люди все понимают. И опять же, те же люди, которые работают в КПРФ или ЛДПР, они подстраиваются. То есть, потому что там платят деньги условно. Но они все понимают. И я то же самое заметил и во время съемок «Мартдок», там и в Краснодаре, и в Перми, и в Челябинске. И все активные профессиональные люди, пусть у них даже разные взгляды на политику или на какие-то вещи, они, в принципе, все так или иначе знакомы, и существует вот это определенное комьюнити, комьюнити нормальных людей, вот условно. И это комьюнити, оно растет. И вот общаясь с ребятами, я понимаю, что за последние несколько лет оно, вот это комьюнити, сильно сплотилось и сильно разрастается.
Это был кинорежиссер-документалист Кирилл Ненашев, с ним беседовал Андрей Королев. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию беседу Александра Генниса и Соломона Волкова. Она называется музыкант, как культурный герой. Беседа была записана в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 7 апреля 1998 года.
Микрофона Александр Генис. Тему нашей сегодняшней передачи не слишком просто определить, поэтому мы назвали ее максимально обобщенно «Музыкант как культурный герой». Это значит, что наша очередная беседа с музыковедом Соломоном Волковым пойдет о социальном статусе музыканта в современном обществе, о том, какую роль он играет в массовом сознании, о том, чего стоит путь наверх и какие дороги ведут к нему.
Мы не случайно эту нашу передачу начали с исполнения музыки Чайковского дирижером Клаудио Аббада и его замечательным Берлинским филармоническим оркестром. Дело в том, что именно сейчас имя Аббада в связи с этим оркестром у всех на устах. Аббада объявил о том, что с 2000 года он больше не будет возглавлять этот оркестр, он уходит с этого поста. А нужно знать, что Берлинский оркестр считается лучшим в мире, и, соответственно, его руководитель как бы обладает титулом самого знаменитого или, может быть, даже и величайшего дирижера современности. Уже хотя бы потому, что он занимает вот этот самый пост. И поэтому немедленно вокруг вот такого заявления Аббада закрутился вихрь предположений, догадок, сплетен, который усугубляется еще одним обстоятельством. Одновременно с объявлением о том, что Аббада уходит со своего поста, стало известно, что здесь, в Нью-Йорке у нас, и также руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра Курт Мазо тоже в том же самом 2000 году собирается покинуть уже не столь добровольно, как Аббада. Аббада объявила о своем решении добровольно, и это было для многих неожиданностью и даже шоком. А Мазура здесь скорее подтолкнули к этому решению совет директоров и администрация Нью-Йоркской филармонии. И, значит, и здесь тоже наблюдается вакансия, то есть, возможно, этот пост освободится. Да вдобавок строится предположение о том, что в ближайшее время тоже будет объявлено о переменах в руководстве и другими оркестрами, такими, скажем, как Филадельфийский, Кливлендский или Чикагский. То есть налицо грандиозные перемещения и назначения в музыкальном мире, и музыкальный мир абсолютно как бы рехнулся. В данный момент никто ни о чем другом больше и не говорит.
Собственно говоря, почему? Почему чехарда вакансий в оркестрах так существенна для нас, для слушателей, для простых людей, которые наслаждаются музыкой, отнюдь не претендуя на то, чтобы занимать какие-то места в этом мире?
Для простых людей, может быть, это и не так существенно, потому что, в конце концов, ни один из этих дирижеров не уходит со сцены. Они просто не будут, может быть, так много выступать с данными коллективами. Но для структуры музыкальной жизни современной все вот эти перемещения означают очень много. И, кстати, могут задать вопрос, почему такая шумиха вокруг назначений, которые произойдут только в 2000 году. Но на самом деле музыкальная в современном мире такого рода вещи планируются очень задолго, за много лет. У ведущих звезд и дирижеров, и исполнительные планы расписаны на много лет вперед, и поэтому для того, чтобы знать, кто возглавит оркестр, скажем, после 2000 года, на самом деле решение нужно принимать уже в течение года или двух, это максимум.
Говорят, Соломон, что и дирижеров из России может задеть эта волна перемещения.
Да, в связи с этими перемещениями называется приблизительно десятка-два разных кандидатов, и также называется и имена наших соотечественников. Например, дирижер Мариса Янсенса, который в данный момент возглавляет два оркестра в Осло и в Питтсбурге. Дирижера Юрия Тимирканова, который в данный момент возглавляет тоже как минимум два оркестра. Один санкт-петербургский, а другой он собирается принять в Баффало. Говорят, особенно упорно здесь, в Нью-Йорке, как о возможном претенденте на пост руководителя Нью-Йоркского филармонического оркестра, о Валерии Гергиеве, который, как мы знаем, возглавляет Мариинскую оперу и также является дирижером официально в Метрополитен Опера. Про Гергиева говорят, что он обладает теми достоинствами, которых лишен Мазур. А Мазур, кстати, сделал с оркестром Нью-Йоркской филармонии практически невозможное. Он привел его в порядок, почистил после Зубина Мета, который практически развалил оркестр до такого состояния, что стало невозможным входить в его концерты. И один знаменитый критик даже сказал, что он вообще больше концертов Нью-Йоркской филармонии не посещает, настолько они ему неинтересны. И оркестр стал играть просто безобразно. Мазур привел его в порядок. И как пошутил один музыкальный критик здесь, в Нью-Йорке, что вот он привел порядок оркестра, теперь хорошо бы пришел какой-то дирижер и, наконец, создал бы какие-то интерпретации на этой базе. То есть оркестр играет вроде и хорошо, а выдающихся исполнений нету. И нету вот этого трудноопределимого качества, которое здесь называется гламур, то есть какого-то такого блеска, какой-то вот такой притягательности, то есть когда имя дирижера становится сенсационным и привлекает дополнительные пожертвования. И здесь-то вот я отвечу на ваш вопрос, почему так важны эти перемещения. Дело в том, что симфонические оркестры, особенно ведущие, вот, к которым относятся и берлинские, и нью-йоркские, и другие, о которых сейчас мы говорили, они являются как бы витринами музыкальной жизни данной страны и данного города. В этих институциях сосредоточены лучшие музыкальные силы. И бюджеты такого рода учреждений огромны. Это речь идет о десятках миллионов долларов в каждом случае. И когда вовлечены такие огромные деньги, то, конечно же, и интерес к тому, кто же станет во главе данной институции, и будет ли этот человек и дальше также успешно продолжать собирать вот эти огромные средства, потому что сбор успешных денег во многом зависит от того, насколько притягательно, насколько обладает вот этой самой харизмой, этим самым гламуром фигура дирижера.
Соломон, это позволяет мне задать вам еще один вопрос и перевести наш разговор в несколько более абстрактную область. Дело в том, что в разные эпохи ценились разные музыкальные дарования. Скажем, в романтические времена иерархию возглавлял композиторский гений, как Бетховен. Такое же место занимали оперные дивы. Недавно я читал, что в начале 19 века член оперного оркестра получал $30, а сопрано – $500 за концерт. Сегодня, судя по всему, кумиром в мире классической музыки является дирижер. Заглядывая в историю музыки, невольно приходишь к выводу, что эпоха великих композиторов сменилась эпохой великих интерпретаторов. Знаете, сколько энциклопедия Брагауза и Эфрона отводит на описание профессии дирижера? 4 строчки. Сегодня дирижер – это кумир. Сегодня дирижер – это идол музыкального мира. Почему?
Идол он в первую очередь потому, что под дирижера можно собрать вот те огромные деньги, которые в данный момент необходимы для того, чтобы вот такие вот отполированные машины, какими являются Берлин, Нью-Йоркский, Кливлендский, Филадельфийский симфонический оркестр, чтобы эти машины могли бы функционировать. И они в значительной степени, как я уже сказал, являются символами города. Например, в таких городах, как Филадельфия, или Питтсбург, или Кливленд, не так уж много других замечательных учреждений культуры. И когда говорят о том, чем данный город может гордиться, в первую очередь вспоминают о симфоническом оркестре. А это хорошо для туризма. А раз хорошо для туризма, значит хорошо и для бизнеса в целом.
А если говорить о музыке, вам не кажется, что именно отсутствию великих композиторов мы обязаны тому, что это место, святое место, пусто не будет, и дирижеры заняли то место, которое раньше отводилось композитору?
Нет, мы здесь можем говорить просто о том, что, как мне представляется, во второй половине 20 века просто нет уже тех титанических музыкальных композиторских фигур, которые имели место в первой половине 20 века или, скажем, в 19 веке. Но также нужно говорить и о том, что музыкальная жизнь чрезвычайно коммерциализировалась. И она как бы разошлась вширь, не всегда вглубь, но и превратилась в большой бизнес, который приносит очень много денег, и вокруг которого кормятся тысячи и тысячи людей. Ситуация в 18 или 19 даже веке была совершенно другой. Музыкальная жизнь концентрировалась в больших городах, но как бы небольшими порциями. Да? Таких длинных сезонов не было. Музыканты не получали тех огромных окладов, которые они сейчас получают. Знаете ли вы, например, что в данный момент начинающий музыкант Нью-Йоркской филармонии получает оклад $100 000? И это не считая всяческого рода бенефитов, страховок, не считая того, что они получают за грамзаписи и что они могут заработать преподаванием и выступлением, что называется, на стороне. А, скажем, если сравнить с окладами дирижеров, то известно, что Мазур получает тоже, опять-таки, не считая всяческого рода бенефитов и дополнительных заработков, только прямой его заработок составляет от 1 300 000 до 1 600 000 долларов в год.
То есть дирижер стал настоящей звездой поп-культуры. Мне кажется, что это превращение крайне характерно для 20 века, и то, что дирижер стал фигурой массового искусства, дирижер классической, музыкант классической музыки, музыкант-исполнитель, музыкант-дирижер, музыкант вообще стали вот такими культурными героями нашего времени, это крайне характерно, потому что, как вы сказали, музыка превратилась в массовое искусство.
Это была беседа Александра Генниса и Соломона Волкова «Музыкант как культурный герой». Первый эфир состоялся 7 апреля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 11 апреля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.